Здравствуйте, дорогие друзья! В начале сегодняшней беседы давайте поговорим о духовных уроках избавления Анны от ее беды и о нашем спасении через Иисуса Христа. Вообще о спасении можно говорить, используя три грамматических времени. Во-первых, мы были спасены. Вот что сказано в 24 стихе 5 главы Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Это означает, что Бог через смерть Христа уже избавил нас от вины греха. Это оправдание, и оно было дано в прошлом. Во-вторых, Бог также избавил нас от того, что старые богословы называли скверной греха. И это настоящее, нынешнее избавление. Мы спасаемся сейчас непрерывно, каждую минуту. Это избавление от плоти, от грехов плоти, от ошибок разума и заблуждений воли. Анна как раз и говорит о настоящем избавлении. Такое избавление является освящением, и оно происходит с нами в настоящий момент. И, наконец, есть еще избавление от смерти в будущем. Избавление не от физической, а от духовной смерти. Во втором стихе 3 главы 1 послания Иоанна говорится: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Это будущее избавление. Мы будем спасены, и этим грядущим спасением будет наше пребывание в славе Божьей или прославление. Итак, мы уже спасены. Мы спасаемся постоянно, и мы будем спасены. Вспомните, как пророк Иона в 10 стихе 2 главы своей книги говорит: «У Господа спасение». И в псалмах постоянно говорится, что спасение у Господа. Великая истина спасения заключается в том, что оно дается по Божьей благодати. Другими словами, мы оправданы даром, независимо от наших заслуг, Божьей милости. Даром значит без всяких на то оснований. Бог ничего не нашел в нас, что было бы достойно спасения. А причина, по которой Он спас нас, заключена в Нем самом. Он возлюбил нас. Прочтем второй стих второй главы первой книги Царств, где Анна возносит Господу хвалебную молитву. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш». В Ветхом Завете Господа зовут твердыней. В Новом Завете Господа Иисуса Христа называют краеугольным камнем, как, например, в 6 стихе 2 главы 1 послания Петра. А в 18 стихе 16 главы Евангелия от Иоанна Христос сказал о самом себе: «На сем камне я создам церковь мою». Твердыня, на которой успокоилась Анна, это тот же камень, на котором и мы с вами стоим сегодня. Нет другой такой твердыни, как наш Бог. Читаем третий стих. «Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». Приходя к Богу в молитве, мы должны быть очень осторожны, чтобы не позволить нашей гордости сбить нас с истинного пути. Мы должны признать свою слабость, свое неумение и неспособность. Мы должны понять, что у нас нет никакого права что-либо требовать от Бога. Иногда можно услышать, как люди говорят: «Почему Бог не услышал мои молитвы?» А с какой стати Он должен слышать ваши молитвы? Какие претензии вы можете Ему предъявлять? Если вы приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, то у вас появляется право приходить к Богу во имя Иисуса Христа, потому что отныне вы Его дети. Но мы всегда должны помнить, что наши молитвы должны соответствовать воле Бога. Прочтем стихи с 4 по 6. «Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою, сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают, даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает». Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Главная мысль этих стихов заключается в том, что Бог дарует жизнь. Как сказал Иов в 21 стихе 1 главы своей книги, «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Только Бог имеет власть и силу давать жизнь, и только Бог имеет право забирать ее. Поскольку у нас нет власти и силы давать жизнь, то и забирать ее мы не вправе. Поверьте мне, Бог возьмет на себя вину за смерть Анании и Сапфиры, о которых пишет 5 глава книги Деяний святых апостолов, хотя слово «вина» здесь не вполне уместно. Бог не извиняется за то, что хочет судить виновных и грешников, которых постигает смерть и которые будут отделены от Бога. Бог не приносит извинений за то, что Он делает. Почему? Да потому, что вся вселенная Его, и все мы Его творение, и Он правит вселенной так, как считает нужным. Не так давно я разговаривал с одним молодым студентом, который принял Иисуса Христа как своего Спасителя, но который по-прежнему многое не соглашался принять в христианстве. Я сказал ему: «Если вам не нравится план, который Бог разработал для спасения, и если вам не нравится то, что Бог делает, то попробуйте удалиться куда-нибудь и сделать свою собственную вселенную, устроить там свои собственные законы и править ею, как вам захочется. Но пока вы живете в Божьей вселенной, вам придется делать все так, как Он того желает». Чудесно то, что мы все можем прийти под Его благословение, если пожелаем делать все так, как Он хочет. Давайте прочитаем 7 стих. «Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает». Этот вопрос время от времени задаем все мы. Почему кто-то богат, а кто-то беден? Я лично не понимаю, почему Бог позволил кому-то быть богатым, а кому-то бедствовать. Признаюсь честно, мне кажется, что я смог бы распределить земные блага куда лучше, чем это сделал Бог. Но все дело в том, что Бог мне такого права не дал. Он сам все сделал. И придет время, когда Он сам все объяснит. И я подожду этого объяснения, потому что знаю, что Он обязательно его даст. Далее читаем 8 и 9 стихи. «Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек». Человек ничего и никогда не сможет сделать для Бога своими собственными усилиями и стараниями. И христиане должны признать это. Им зачтутся только те дела, которые они сделают силой Святого Духа. Поэтому следует учиться тому, как жить в зависимости от Бога, и как пребывать в нем. Читаем 10 стих. «Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». Перед нами один из величайших стихов Писания. В нем мы также впервые встречаемся со словом «мессия». Это древнееврейское слово значит «помазанник». В греческом переводе Нового Завета это слово переводится как «Христос». Таково звание нашего Господа Иисуса Христа. Бог готовится установить в Израиле царство. А поскольку Израиль отверг теократию, Бог вскоре назначит Израилю царя. Прочтем 11 стих. «И пошел Елкана в Раму, в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике». Может показаться, что Самуил остался в надежном и безопасном убежище. Да, скиния должна быть именно таким местом, но, увы, она им не была. И далее Писание рассказывает нам о грешных сыновьях Илия. Я читаю с 12 стиха. «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа и долга священников в отношении к народу». Негодные означает то, что эти люди не были спасены. Как видим, внутри самой скинии служили сыновья первосвященника, которые не были спасены. Многие люди, посылающие своих детей в христианскую школу, испытывают большую радость. «Очень хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я благодарю Бога за христианские школы. Однако беда в том, что когда чьи-то дети попадают в хорошее место, за них перестают молиться. А ведь они на самом-то деле могут оказаться в очень опасном месте. Другие родители могут быть довольны от того, что их сын ходит в хорошую, пользующуюся авторитетом церковь. Друзья мои, как раз в эти самые прекрасные церкви и стремится попасть дьявол. Вспомните, дьявол находился в горнице, когда Христос совершал там последнюю вечерю со своими учениками, и потому эта горница оказалась, кроме всего прочего, еще и самым опасным местом во всем Иерусалиме в ту ночь. Мы никогда не должны забывать, что вашему ребенку, в какую бы хорошую церковь или школу он ни попал, все равно нужна молитва, потому что и эта церковь, и эта школа могут оказаться очень опасным местом для него. Да, маленький Самуил попал в опасное место, однако мать будет за него беспрестанно молиться. Прочитаем стихи с 13 по 16. «Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковородку, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в село. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву, «Дай мясо на жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». И если кто говорил ему, «Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя», то он говорил, «Нет, теперь же дай, а если нет, то силою возьму». В служении Божьем они вели себя совершенно бесчестно. По сути дела, это был первый случай религиозного вымогательства, или, говоря современным языком, рэкета. Прочитаем 17 стих. «И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». Их бесчестие заставило многих людей отвернуться от Бога. Видя, что сыновья Илия творили у скинии, израильтяне вместо того, чтобы приходить к Богу, бежали от него. Друзья мои, мы должны тщательно следить за своей жизнью и за тем, как ведутся дела в церкви. Люди бегут от Бога, когда видят, как мы закрываем глаза на грехи, творимые в церкви, и стараемся замаскировать их. Именно против такого фарисейства протестует сегодня молодежь. Недавно мне посчастливилось видеть, как более 100 молодых людей приняли Христа. Я говорил с ними и наблюдал за их поступками. Они выступают против традиционной церкви, так как видят в ней много лицемерия. Меня это очень беспокоит, потому что я хорошо знаю, что в современной церкви действительно происходит то же самое, что происходило в Скинии во времена Илия. Давайте прочтем теперь про жизнь Самуила в Скинии и начнем с 18 и 19 стихов. «Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной эфод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы». Самуил растет в обществе бесчестных сыновей Илия, но мать ни на минуту не забывает о нем. Анна любит своего сына. Она пообещала отдать его Богу, и она сдержала свое слово. Каждый год она шьет для него верхнюю одежду. Нет ничего более трогательного и приятного для родителей. Я всегда вместе со своей женой с огромным удовольствием и радостью подбираю одежду для нашего внука. Ничто не может с этим сравниться, и я очень хорошо понимаю Анну. Давайте прочитаем 20 и 21 стихи. «И благословил Или Елкану и жену его, и сказал: «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». И пошли они вместо свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа. Бог был добр к Анне, она родила еще 5 детей, но никогда не забывала Самуила, который, несмотря на порочное окружение Скинии, ходил в Господе. Теперь давайте прочтем, как были осуждены сыновья Илия. Начнем с 22 стиха. «Или же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. Илий баловал своих сыновей, он закрывал глаза на все их грехи. Вы только посмотрите на этот страшный грех безнравственности. Они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания». Сегодня ведется много разговоров о так называемой новой морали. Уверен, что в области этой самой новой морали сыновья Илия дали бы фору всем нашим деятелям-моралистам. Однако интересно то, что мораль эта не была новой даже в то время. Все началось еще до потопа. Читаю 23 стих. «И сказал им: для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа». Похождения сыновей Илия были известны всему народу, а он их время от времени слегка журил. Прочитаем 24 стих. Здесь Илий говорит: «Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень». Другими словами, люди делали то же самое, что их священники. Сыновья Илия вели народ ко греху, а Илий вместо того, чтобы исправить ситуацию самым радикальным способом, лишь упрекает их. Прочтем 25 и 26 стихи. «Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и благоволение у Господа и у людей». Даже в таком испорченном окружении Самуил находил благоволение у Бога и у людей. Он был посвящен Богу. Его всячески поддерживает мать своими молитвами и своей любовью. Бог обязательно должен был его использовать. Прочтем стихи с 27 по 29. «И пришел человек Божий к Илии и сказал ему, «Так, — говорит Господь, — не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефод предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля?» Бог посылает к старому Илию пророка, который извещает его, что он уже не первосвященник. Бог более не будет исполнять через Илия свою волю. Вместо него Бог назначит священника-пророка, и этим священником-пророком станет Самуил, который будет служить Господу и выполнять обязанности пророка. Прочтем 30 стих. «Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так. Ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Нам следует всячески почитать и хвалить Бога. В первом и втором стихах 106-го псалма сказано: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага. Избавленные Господом должны и сегодня петь Ему славу. Прочитаем стихи с 31 по 34. «Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего, и при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни, я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою, но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финеесом. Оба они умрут в один день». Все пророчества, провозглашенные в данных стихах, сбылись. О том, как это произошло, мы узнаем из Писания позже. А на сегодня все. Всего вам доброго, до новых встреч!